Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Как можно отличить действия Бога в нашей жизни от наших собственных фантазий? Как исполняться Духом Святым и как это влияет на нашу жизнь? Как проявляются плоды Духа Святого? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества? Спрашивайте, а ответим. И сегодня в студии на Телусе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях снова пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов Гау Гоф, религиевед Александр Митрофанов. Добрый день, Саш.
Добрый день.
Ну что ж, мы в прошлый раз не завершили нашу беседу об исполнении Духом Святым, и по многочисленным просьбам наших слушателей и зрителей мы решили сделать «Исполняйтесь Духом 2.0». Есть библиология 2.0, вот у нас будет серия наших бесед. Естественно, это продолжается наша серия о духовной жизни, серия наших бесед. И сегодня вот как раз мы будем об этом говорить, о том, что такое все распятие. Вообще, вот знаешь, Саша, я задумался о том, что когда человек, мы начинаем входить в церковь, да, мы начинаем, в общем-то, впитывать в себя весь тот новояз, как говорил Джордж Оруэлл, да, иногда действительно вот такие разговоры для своих получаются, да, и мы сегодня попробуем вот ту самую терминологию, которую мы используем, с распятия, исполнения, запечатления, какая разница, крещение Духом Святым, вот просто разложить по полочкам. Я-то, конечно, в этом плане человек сторонний, я буду просто мучить моего гостя, пастора и преподавателя семинарии Александра Митрофанова. Да, друзья, вы можете подключаться, естественно, к нам. Проще всего нам написать через сайт theos.fm, через плеер на сайте. Еще проще написать прямо под трансляцией свои вопросы, и мы транслируем в несколько групп в социальных сетях, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, так что вы можете нас найти в группах «Главная тема» и «Я баптист, почему?». Итак, Саш, давай-ка вернемся немножко к прошлому разговору, да? Для начала, мы вот в прошлый раз как раз подошли к очень важной теме исполнения Духом Святым, сделали там несколько предложений, что это такое, и, значит, закончили эту беседу, да? Но давай-ка сначала попробуем ответить на вопрос, когда мы говорим о Духе Святом и о том, что связано с Духом Святым, мы сразу сталкиваемся с несколькими терминами, на которые часто, если ты помнишь, вот, например, в 90-е и в нулевые года часто приходилось вести дебаты, да, с другими деноминациями о крещении Духом Святым, о запечатлении Духом Святым. Что это такое? Что это за процессы? Идентичны они, возрождение не идентичны, да, вот, ну, или идентично водное крещение и крещение Духом Святым. Да? Итак, во что верят баптисты, о что такое крещение Духом Святым и что такое запечатление Духом Святым. Давай вот, может, начнем с крещения, как, ну, наиболее использованного такого термина, о которых мы часто говорим. А, конечно же, у баптистов часто это говорится с кафедры, скорее всего, на праздник Пятидесятницы. Ну и я знаю, что многие церкви все-таки расшифровывают эту доктрину и делают проповеди на эту тему о крещении Духом Святым. Что такое крещение Духом Святым? Зачем это нужно? Чем это отличается от спасения? И есть ли разница между водным крещением и крещением Духом Святым? Я понимаю, что накидал ты немало.
Да, я вот думаю, с какого конца начинать. Если говорить вот той терминологии, да, которую ты сейчас озвучил, крещение, запечатление, да, там, исполнение Духом и так далее. В принципе, действительно, в Новом Завете, особенно в посланиях Павла, да, ну, тема Духа Святого для Павла, плюс и для Луки, да, разумеется, ну, это одна из основных. То есть вот больше них, их двоих, да, особенно вот больше Павла, эту тему никто так не развивал.
Да,
для
да.
Павла действительно это было очень важно. И, кстати, вот почему, сразу хочу вот даже такую мысль озвучить, почему именно для Павла Вот эта тема вдруг стала важнее, хотя Иоанн что-то об этом пишет, ну, Петр, конечно, тоже пишет. Вот, с одной стороны, понятно, Павел просто написал банально больше, да, чисто вот по размеру. Вот,
но у Петра, у Иоанна и Иакова у них были другие задачи, да, у послания
Это да. Ну, даже вот берем Иоанна, да, то есть Иоанн, он как бы вот номер два после Павла, да, вот по размеру написанного им, и тоже он эту тему, безусловно, поднимает, она одна из важнейших для эпохи вот постпятидесятницы, да, все-таки это эпоха Духа Святого, как мы его называем. Да, да, да. Вот, но даже Иоанн не так много пишет, хотя некоторые очень важные моменты, штрихи такие он вот буквально вкладывает, да, и вот для пневматологии, конечно,
Учение о Духе Святом, да?
В учении о Духе Святом, конечно, мы Иоанна тоже используем, это безусловно. Но почему именно Павел, да, вот просто мысль такая. Мне кажется, Павел, вот я, например, вижу его одним из 12 апостолов. То есть вот есть у меня, не только у меня, но и у меня тоже есть такая теория, что фактически он и был тем самым.
То есть это, ну, так называемая теория заместительного апостольства.
Что-то в этом роде, да. То есть именно он, грубо говоря, встал на место Иуды Искариота. Его Бог избрал, и он как бы на этом месте оказался.
Хотя вот. Есть там жребий был брошен.
Да-да-да. Ну, со жребием это вообще история интересная, я бы даже сказал, немножко смешная, но это отдельный разговор. Так вот, Павел как раз, да, если сравнивать его с остальными 12, в частности, с Петром и Иоанном, такими самыми выдающимися из этого числа, он все-таки занимал особое место и вообще был очень отличным от них. В каком смысле? Дело в том, что 12 апостолов, 11 апостолов, да, все-таки получили в своей жизни совершенно уникальный опыт. Опыт, который не был доступен больше никому и никогда. Это люди, которые видели живого Христа и 3 года ходили с ним, и только потом осознали вообще, что произошло в их жизни, да, вот на самом деле. Потому что поначалу они воспринимали как пророка, как мессию в лучшем случае, да, но не как Бога, и вдруг после Пятидесятницы наступает вот окончательное озарение, что произошло на самом деле с ними и на их глазах. Вот этот опыт, повторяю, никто больше и никогда пережить не мог вообще. И Павел в этом смысле, который живого Христа не видел никогда, по крайней мере, он никогда об этом ничего не намекает. Вот, хотя вроде бы они где-то ровесники со Христом, и вроде бы он учился в Иерусалиме, и вроде бы как-то где-то они должны были, по идее, пересечься, но не было этого встречи, не было этого перечисления, иначе Павел бы обязательно об этом вспомнил. И вот и Павел пришел к Богу, пережив вот весь духовный опыт преображения, он пережил тот самый опыт, который переживаем мы. И в этом смысле мы такие же, как Павел. Наверное, вот именно в этом смысле роль Духа Святого, да, потому что общение с Богом происходит только посредством опыта общения с Духом Святым, вот посредством вот этих внутренних переживаний, состояний и прочего, которые еще надо понять, разобраться, дать им оценку там, и так далее, и так далее. То есть вот то, что мы называем духовной жизнью, у апостолов остальных все-таки вот этот опыт, да, он где-то уже был таким, ну, своеобразным мотивирующим моментом, да, поэтому Дух Святой для них, ну, как бы неотъемлемое прилагаемое, да, к тому опыту, который они получили. Никто, кроме них, этого опыта не имел, Павел его не имел, поэтому общение с Духом Святым – это единственное, да, самое важное, безусловно, что вот у него было, равно как и у нас, поэтому он пишет об этом просто больше, чем все остальные. Ну, вот у меня такая версия. Так, теперь дальше. Итак, вот, собственно, по накиданным терминам, да, исполнение, запечатление.
И крещение.
Крещение, да, и еще ряд терминов, там, по-моему, их до десятка можно накопать, да. Павел их использует там в тех или иных случаях. Фактически, если говорить очень коротко вот поэтому, давать короткий ответ, то для меня здесь все достаточно просто. По сути, этими словами описывается один глобальный опыт, да, который, по сути, мы называем спасение или рождение свыше. Опыт, который имеет определенный момент в жизни, он как бы первый, определяющий, главный, то есть момент возрождения, то есть когда я качественно изменился. И изменился качественно почему? Потому что вам, в меня входит вот в это Божья природа, да, то есть во мне происходит это преображение, но это первый глобальный опыт, да, главный такой базовый, из которого потом вырастает остальной духовный опыт, да, то есть некое вот регулярные такие вот состояния, которые я должен переживать, собственно, что и называется духовной жизнью. Поэтому запечатление, спасение, возрождение, крещение и так далее – в том числе и в первую очередь имеет отношение вот именно к этому событию.
Ну, скажи-ка, вот это все-таки это одно событие, либо это все-таки, может быть, этапы какого-то духовного действия Бога в нашей жизни.
Что ты подразумеваешь под этапом?
Смотри, ну, грубо говоря, когда мы говорим о спасении, мы четко понимаем, да, вот Иорион Огородников к нам присоединяется. Привет, Иорион, интересная тема, да, вот подключайся, да, задавай вопросы, интересно будет наш диалог на троих, что называется. Значит, смотри, по меньшей мере, да, все-таки, друзья, подключайтесь, мне кажется, это очень интересная дискуссия, и дай бог, чтобы мы сегодня хотя бы поговорили при исполнении Духом Святым, а не как в прошлый раз, вот начали очень много. Действительно...
Не, в прошлый раз мы неплохо поговорили о личности Духа Святого и вообще вот о... посетовали на то, как мало мы о нем говорим, хотя он есть принципиально вот та ипостась, благодаря которой вообще все происходит, и именно про эту ипостась мы говорим меньше всего,
парадокс. Да, именно так, да. Ну, мы же баптисты. Да. Потому что для нас центральным в нашей жизни событием происходит это возрождение, да, и вся наша весть, вот это специфика баптистов, да, потому что мы слишком много, братья баптисты, в начале 20-го, я имею в виду русские баптисты, да, вышедшие из, вот, ну, из такого русского православного сектантства, для них очень важно было, чтобы менялась жизнь, и вот эта весть о возрождении, о преобразовании и новом образе жизни стала фундаментом их духовной жизни. Да? Иногда кажется, что вот под этим фундаментом дальше как бы и не двинулось, хотя это не так совсем, если читать там Карева, если читать многих, да, того же Проханова, да, и многих-многих братьев, то есть ты понимаешь, что там были очень многие процессы. Так вот, про процесс, да, вот возрождение, мы понимаем, что это некий акт, да, вот когда человек преображается, когда возрождается его, вот, или пробуждается спящий вот этот дух, о котором мы говорили в прошлых наших беседах и в прошлых эфирах, но, смотри, потом, опять же, человек все равно, опять же, происходит вот моменты знакомства с действием Бога через действие Духа Святого. И вот это очень важно, потому что, когда мы говорим о крещении Духом Святым, это прежде всего, мы часто ведь, конечно, есть богословское обоснование, есть теологическое обоснование, что это такое, когда это происходит и что, собственно, это приносит в жизнь христианина. Но мы же понимаем, что часто это часто связано с переживанием и проживанием реального духовного опыта. Вот я о чем. Имея этапы, запечатление. То есть отличается ли отличается ли запечатление и крещение от исполнения Духом Святым? Или же это один нескончаемый процесс, который происходит в жизни христианина?
Ну, мне кажется, одно другому совершенно не противоречит. Речь. То есть есть некий опыт переживания, да, есть некое состояние, которое имеет точку отсчета. Вот эта точка отсчета мы называем возрождение. И в этот же момент, вот, ну, давай так, думать простыми аналогиями, да, грубо говоря, в момент рождения свыше, почему это возрождение вдруг произошло? Потому что в меня вошла Божья природа, жизнь, да, духовная жизнь, понятно, и она меня преображает. Причем этот процесс только начинается. Потенциально я, получив Божью природу, получил потенциально вообще все, что она в себя включает. А это абсолют, это полное совершенство, но это потенциал. Потенциал – это то, что вроде бы есть, но, извини, им еще надо научиться оперировать. Им надо научиться пользоваться, его надо научиться проявлять.
Но тот самый духовный человек, который, в общем-то, растет, да, как тот
да,
же
то есть апостол он Павел во мне пишет. Есть, Божья природа, которая во мне вот по своей природе, по своей структуре, она даже не на 50%, она 100%-ная, да, вот. Но помимо нее есть еще я, зараженный грехом. Угу. Понятно, возрождение, она уже как бы намечает вектор. Кстати, я его наметил, и Бог его подхватил, что называется. Да? Вектор на избавление от греха. Вот дальше начинается процесс. То есть вот это событие... Погоди,
Саш, а что значит «я его наметил, а Бог подхватил»? Эта фраза может... понимаешь, двояко истолковываться. Вот как ты это понимаешь?
Ну, я не знаю, как насчет двояко, я понимаю как-то очень просто и конкретно. Ну, сразу поясню, я здесь говорю в рамках, ну, наверное, скорее армянской традиции все-таки. Я не кальвинист в этом смысле. Вот. Хотя ничто кальвинистское мне не чуждо тоже. Вот. Но все-таки, наверное, основная логика такая, больше армянская. Вот. То есть... Я понимаю так, что мы, созданные по образу и подобию Божьему, да, небольшая отсылка к передаче номер один, мы, имея образ и подобие Бога, потому что мы созданы по Нему, мы, будучи мертвыми, да, то есть невозрожденными, тем не менее этот образ и подобие сохранялся. В каком виде, в каком статусе, отдельный разговор, мы тогда говорили, да, то есть мертвый дух – это не отсутствующий дух, не в смысле, что он испарился из нас, да, в смысле,
его
что он,
заново
не, да, он не функционировал так, как ему положено в плане связи меня с Богом, но тем не менее он был, и в нем даже что-то есть, да, то есть… Какие-то его проявления, тем не менее, в моей невозрожденной жизни все равно было. И вот свободная воля, воля выбрать Бога, это его неотъемлемая черта, вот этого образа и подобия. Да? То есть, соответственно, я могу наметить вектор «Господи, ты мне нужен». Бог же, соответственно, это воплощает, потому что кроме того, как сказать «Господи, ты мне нужен», я к нему приблизиться самостоятельно не смогу. То есть, соответственно, все это уже совершает он. Поэтому, собственно, я примерно так себе и понимаю.
Давай продолжаем, да.
Да.
То есть это процесс, происходящий тогда, когда мы начинаем свои взаимодействия с Духом Святым.
Да. Вот. И если говорить в рамках, собственно, крещения и исполнения, да, вот здесь напомню, по-моему, в конце прошлой передачи мы об этом немножко сказали, напомню мысль, вот это такая моя нормальная баптистская мысль по поводу крещения Духом Святым. Давайте вспомним, что определение крещения Духом Святым в Писании относится исключительно к определенному событию. Это день Пятидесятницы, да, описанный во второй главе. Вот, призывов «креститесь Духом Святым» нигде нету. Но в личном выражении, то есть крещение Духом Святым имеет отношение, ну, к некому процессу,
крещены, да?
Да, который происходит с церковью, да, то есть некое общественное такое вот действо было, да, то есть Дух Святой сошел на церковь, но общественное действо Духа Святого, да, нисхождение его на церковь должно иметь и индивидуальное выражение, да, это то, что как раз называется исполнение Духом Святым. По сути, День Пятидесятницы было событием крещения Духом Святым Церкви, да, оно же было первым исполнением Духом Святым вот тех людей, которые этот момент пережили. И дальше как раз, вот опять же, обращаясь к мыслям Павла, да, Ефесянам, исполняйтесь Духом Святым. И многочисленные примеры, которые мы видим тому в подтверждении в книге Деяний. Вот исполнение, да, начиная вот с этого первого момента исполнения, который, понятно, происходит в момент возрождения, в этот же момент происходит запечатление, потому что меняется мой статус, да. Что такое запечатление? Да? На меня печать поставили, все, я теперь Богу принадлежу, то есть меня заклеймили, грубо говоря, если уж говорить о непосредственном значении этого слова, да, запечатлеть. То есть запечатлеть, значит, заклеймить, на меня тавра поставили, да, все, я принадлежу теперь тому, кто меня купил.
Ну,
то
да,
есть
да,
все.
Да.
Здесь аналогия очень простая.
В Новом Завете вообще аналогии между той системой, да, взаимоотношений господин-раб, да, и той системой, вот, ну, как бы классовых взаимоотношений, грубо говоря, социальных.
Ну, не только, да. На них же накладывается параллель семейных отношений, дружеских, то есть там все в параллелях идет, да? С одной стороны, если говорить фактически...
Не рабами, друзьями вас избрал.
Если говорить фактически, кто я по отношению к Богу? Только раб. Ну, кем я еще могу быть по отношению к нему, о какой дружбе мы говорите, ха-ха-ха, да? Но Бог говорит, да, ты мой раб, но я делаю тебя своим другом, mm-hmm. сыном, братом.
Еще и сонаследником.
Да, да, сонаследником и так далее. Но это уже действие Бога. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Я сам по себе только раб, и это в лучшем случае. В худшем не буду об этом говорить. Mm-hmm. Вот. Итак, то есть вот, собственно, крещение, которое происходит церковью, да, некое однократное событие, которое имеет далеко идущие последствия, и исполнение, которое есть результат mm-hmm. данного события, исполнение, которое выражается уже в индивидуальном смысле. Mm-hmm. Да, то есть это то, что должно произойти конкретно со мной, с тобой, да, и со всеми остальными. Вот. И, кстати, ну, в частности, пример. Церковь, да, пример церкви в Деяниях. Во второй главе происходит Пятидесятница, церковь, соответственно, переживает момент крещения Духом Святым. В четвертой главе, после события, когда там Петр и Иоанн попали на Синедрион, да, и их все-таки отпустили там, сказав, что никогда больше не проповедуйте, они возвращаются там в общение, да, церковь молится, и церковь, значит, по молитве поколебалось место и исполнили все Духа Святого. Да, да, да. Все, пошел процесс. Угу. То есть, и это процесс, который не постоянный, да, а именно вот такой скачкообразный. Угу. То есть, исполнение – это есть определенное очередное событие. То есть, наполнение. Вдруг Дух Святой в определенный момент времени под воздействием тех или иных причин вдруг на меня начинает особенно действовать. То есть, с одной стороны, нужно понимать, что Дух Святой никуда из меня не уходит, да, но с другой стороны, все-таки исполнение говорит о том, что есть некое особое воздействие в определенное событие для определенных проявлений, действий там и так далее, которое является для моего духовного роста просто следующей ступенькой. Еще примеры, там, Стефан, да, 6 глава идет описание избрания диаконов, 7 диаконов, да, среди которых Стефан, характеристика этих будущих кандидатов, они должны быть исполнены Духом Святым. То есть Стефан, по сути, уже знает, что это такое, для него это нормальный его христианский опыт.
Практика.
Да. И 7 глава, вот после того, как Стефана там уже допросили, да, и все, его побивают камнями, он, исполнившись Духа Святого, воззрел на небо, увидел Иисуса стоящего. Угу. Исполнившись Духа Святого, увидел стоящего Христа. Про стоящего Христа вообще отдельный разговор, да? Не сидящего, а стоящего, да. Вот. Но он что, каждый день видел Христа своими глазами? Нет, исполнившись, да, то есть особый момент какой-то, причем момент, который позволяет ему мученически принять смерть, физическую гибель в данный момент, да. Действительно, для этого надо особое состояние, чтобы стоять над инстинктами, страхом, да, обычными человеческими состояниями. Даже Иисус боялся крестной смерти, когда он молился в Гефсимании, да, боялся нормальным человеческим страхом. «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия». Вот. И понятно, что Стефану в этот момент тоже нужно было особое состояние, чтобы принять вот подобное. Еще один пример. Вот, вот чисто что сейчас по памяти навскидку идет. Павел, да, Савл, точнее. Савл, который кается, по сути, переживает этот момент покаяния, да, по дороге в Дамаск. В Дамаске, соответственно, к нему приходит Анания, говорит: «Брат Савл, Господь, которого ты встретил по пути, послал меня, чтобы крестить тебя, и ты исполнился Духа Святого». То есть Павел исполняется Духом Святым вот в момент своего возрождения, да, и результат этого исполнения возрождения мы видим, он полностью меняется, угу. прекрасно понимая последствия своего выбора и перемены своей жизни, да, последствия ужасающие в человеческом смысле. Проходит определенное время, Павел пытается проповедовать, потом скрывается, то есть что-то там в его жизни происходит, при этом это образованный, подготовленный человек, да, прекрасный оратор, грамотный богослов, да, его проповеди какую результативность имеют? Нулевую, да, даже отрицательную, потому что те, кому он проповедует, просто хотят его убить, да, поэтому его отправляют в Тарс, чтобы его просто банально не прибили где-то, и вот проходит определенное время, кстати, тоже очень интересный период жизни Павла, отдельный разговор, ну ладно, и вот по прошествии ряда лет он уже один из служителей Антиохийской церкви, кстати, интересно, в списке служителей начала 13 главы Деяний, его имя самое последнее среди служителей, да, и вдруг Дух Святой говорит, отделите мне Варнаву и Савла, да, они плывут на Кипр, начинается первое их миссионерское путешествие, и вдруг на Кипре Савл, но Савл, он же Павел, взглянув на него, на Елиму Волхва, да, сказал, исполнившись Духа Святого, сказал, ослепни, вдруг что-то произошло. Почему Савл до этого не мог это сделать, а тут на тебя ослепил, люди покаялись, дальше они пошли, дальше люди пачками начали каяться и так далее. Исполнение Духом Святым. Угу. То есть вот он пошел процесс, да, первое исполнение в момент рождения свыше, но тогда еще Савл стал спасенным, но не стал служителем, несмотря на всю свою впечатляющую подготовку, да, и навыки, которые он к этому моменту имел. И вот вдруг в определенный момент, когда, видимо, вот эта духовная зрелость некая наступила, исполнение духом, и на тебе, пожалуйста, результат.
А, тут у нас уже есть вопросы. Иларион написал, можно ли сказать, что все доброе, что есть в неверующем человеке, исходит от Бога? Возрождение лишь усиливает или очищает доброе в человеке от влияния греха?
Во-первых, все, что мы имеем, это от Бога. Что касается нашего добра, то это, по сути, тема первой передачи. Uh-huh. Мы тогда говорили, да, все доброе, равно как и плохое, мы имеем потому, что, ну, Бог так захотел, если говорить грубо и просто. Да, то есть без его соизволения вообще бы ничего не было. С другой стороны, возрождая нас, использует ли Бог наше добро? Вот по материалам первой передачи нет. Оно ему не надо, просто потому, что оно ни на что не способно. Угу. То есть вот то, что является нашей человеческой природой, Богом для себя в своих интересах не используется, поэтому необходимость возрождения, то есть качественной перемены личности, наличие даров духа, не нашего добра, да, наличие плодов духа для служения, да, то есть определенные духовные...
Которые мы сами создать не можем. Да,
да, не можем. Это не наши навыки, это не наши сильные стороны, это не мое добро. То есть для Бога человеческое добро или зло, по сути, одно и то же. То есть как бы ни то, ни другое Бог не использует, он как раз старается нас переориентировать на использование совершенно других моментов.
Угу. Виталий поднимает вопрос, который уже, Виталий, мне кажется, много раз поднимали и к соглашению никак прийти не могут, но непосредственно это не имеет отношения все-таки к нашей теме, но как можно обещать Богу добрую совесть, будучи мертвым по преступлениям и грехам, будучи по природе чадом гнева? Почему не нравится в другом варианте перевода фразы «обещание Богу доброй совести» имеется в виду вопрошение Богу доброй совести, да, другой вариант перевода этого? Вот, комментируешь?
Ну, попробую, хотя действительно немножко другой вопрос. Угу. Наверное, обещание Богу доброй совести в данном случае, в моем понимании, здесь имеется в виду то, что человек минимально способен пообещать. Вот, кстати, в нашей баптистской такой крещальной формуле, мне кажется, есть очень неправильное искажение, да? Обещаешь ли ты служить Богу доброй совести, но само слово «служить», да, которое угу. добавляется в этот текст, получается, да, оно не отражает реальности. Что может пообещать неофит, когда он понятия не имеет, что значит служить Богу? Ну, да, он очень просто этого не знает, да? А вот пообещать добрую совесть, то есть распахнуть себя, да, Богу, по-моему, это то единственное, что я вообще могу пообещать, вот как раз возвращаясь к мысли о векторе. Угу. Вектор, который я направляю, я должен крикнуть: «Господи, ты мне нужен!» Это то единственное, на что я способен, и то, что Бог ожидает. Да? Угу. То есть вот этот вопль: «Господи, прости, Господи, ты мне нужен!» Как раз вот в ответ на это Бог начинает делать все остальное, что мне уже абсолютно вне моих возможностей.
Да, постараемся, друзья, отвечать на ваши вопросы, и я сразу прошу прощения, если вдруг не сможем на все ответить, потому что нужно все-таки нам тему хотя бы осветить с распятия исполнения Духом Святым, плоды Духа Святого. Давай как подойдем к сораспятию. Что значит сораспятие? Как это проявляется в практической жизни верующего? Просто вот, знаешь, это как в старом, прошу прощения, анекдоте. Ты не мудрый, ты пальцем покажи. Ага. Что такое сораспятие и как это проявляется? И главное, зачем это нужно христианину?
Вот сораспятие объяснить сложнее, я бы сказал, чем исполнение Духом Святым. Ну, с исполнением Мне кажется, уже более-менее понятно, да, какая-то картина вырисовалась. Вот, по сути, сораспятие – это сопутствующий момент, сопровождающий момент, да, ну, как я его вижу. По сути, вот эти вот исполнения Духом Святым, да, к которому призывает Писание, причем, интересно, оно четко оговаривает, что исполнение – это процесс. То есть периодически ты должен исполняться Духом. Да? Причем это исполнение, вот даже по тем примерам мы видим, что оно сопровождает мою очередную перемену. То есть вот та Божья природа, которая во мне, да, потенциально была вот в момент моего спасения, в момент моего возрождения, посредством вот этих исполнений она все больше и больше как бы меня занимает, да, объем меня. То есть все больше и больше. То есть это очередной этап. То есть, но при этом каждое очередное исполнение, оно сопровождается вот этим неким сораспятием. Почему? Ведь для того, чтобы очередной объем меня был заполнен Богом, да, если так техническим языком все это объяснять, по сути, я что-то для этого должен сделать. Теперь что? Ну, вот самый простой пример, который вот для меня является, наверное, самой лучшей иллюстрацией вообще всего, о чем мы говорим, это момент вот моего спасения, моего возрождения. Что я сделал для того, чтобы вдруг во мне, в момент моего, то есть, чтобы со мной произошло возрождение? Что я сделал? На первый взгляд ничего, а с другой точки зрения я сделал несколько очень важных шагов. Во-первых, я сказал: «Господи, ты мне нужен». А во-вторых, я сказал, или, по крайней мере, имел это в виду, да, то есть вот мой внутренний градус, он соответствовал этому положению, положению того, что: «Господи, делай со мной то, что ты считаешь нужным». И для этого у меня был мощный побудительный мотив. То есть, как мы знаем, к Богу человек приходит не от хорошей жизни. То есть, что-то меня пинало к Богу, да, и вот это что-то, оно и побудило мне сказать: «Господи, ты мне нужен, делай, что хочешь, только пусть в моей жизни все наладится». То есть, и вот это вот состояние, вот эту позицию, которую я занял, да, по сути, привело к тому, что Бог начал ответные действия. Фактически та же самая схема повторяется в каждом исполнении. «Господи, и сейчас ты мне нужен, и в этот момент, когда у меня уже что-то есть, но мне недостаточно этого для того, чтобы двигаться дальше. Господи, прости меня вот за эти грехи теперь, да? То есть вот те грехи, которые вдруг на этом этапе передо мной открылись. Господи, я без тебя все равно ничего не смогу, даже сейчас. Поэтому и сейчас ты мне нужен, и сейчас делай то, что ты считаешь нужным, я отдаю тебя себя опять». То есть на каждом этапе это должно прозвучать. А вот: «Господи, делай со мной, что ты считаешь нужным», ну, грубо говоря, это и есть сораспятие. Вот сейчас его немножечко попробую проиллюстрировать более подробно. Вот мне кажется, на примере Евангелия от Луки, то есть вот ряда фраз, которые Лука приводит в своем Евангелии, мне кажется, схема сораспятия более или менее вырисовывается. Ну, момент номер один, что должно произойти в момент сораспятия. Кто хочет быть моим учеником, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною.
Что значит «возьми крест»?
Вот, по сути, «возьми крест» и есть сораспятие, да? Что произошло с Иисусом, или какую позицию занял Иисус, чтобы оказаться на кресте? «Отец, делай то, что ты желаешь».
То есть это сораспятие, это принятие и жизнь
это в Божьей воле. Это полное посвящение Богу, когда Бог номер один. Вот я немножко сейчас банальными фразами говорю, потому что у нас часто эти фразы звучат, но тем не менее это так. То есть что сделал, кажется, Иисус, чтобы оказаться на кресте?
Он сказал: «Господи». Истина вообще банальная.
Да, истина вообще банальная. Вот, по сути, и вот он момент, да, отвергни себя. То есть когда я, мое «я», то есть, точнее, над моим «я» ставлю Бога. То есть, по сути, я, что я должен сделать? Да просто занять эту позицию. «Господи, твое мнение мне важнее». Причем здесь, скорее всего, не требуется некая абсолютность, да, «Господи, на всю жизнь теперь». Да, «Господи, ты этот день не знаешь, чем закончится, да, а уже на всю жизнь обещание даешь». Сейчас, в этот момент, сделай это, да, скажи: «Господи, твое мнение, твое желание, твоя воля для меня важнее». Вот займи вот эту позицию внутри себя, да, как бы обрети вот это состояние верховенства Бога, и, по сути, ты сделаешь то, о чем Иисус говорит: отвергни себя, возьми свой крест. Сделай то, что я сделал, да, возьми этот крест, то есть отвергни себя, То есть отвергнуть себя и значит взять крест. Угу. То есть это просто описание одного и того же разными словами. И теперь второй момент, да? Ну, хотя он, по сути, наверное, больше объясняет первый, ну, обозначу его как второй. Вот первая фраза звучит в 9 главе Луки, да? Вторая фраза звучит в 14 главе. «Кто не возненавидит отца, мать, друзей, братьев, сестер и самой жизни своей не возьмет креста своего, недостоин меня». Вот момент номер два с распятия. Да? «Кто не возненавидит и не возьмет свой крест, недостоин». То есть момент номер два, повторяю, по сути уточняющий, да, номера первого. Но тем не менее, это когда и интересы других людей, бесконечно мне дорогих, тоже под интересами Бога. То есть мои собственные и привязанность к моим близким и прочим, да, все является номером два в моей жизни. Угу. По сути, вот это состояние верховенства Бога и есть сораспятие, потому что, ну, для людей, которые прошли уже определенный путь в христианстве, мне кажется, очевидно, что эти вещи только кажутся простыми. На самом деле, когда вдруг ты осознаешь в себе список, да, всего того, что для тебя ценно и над чем должен быть тобой поставлен Господь в своей жизни, ты понимаешь, что это весьма серьезная жертва на самом-то деле. И вот почему этот момент так, ну, относительно легко было сделать в первый раз, в момент возрождения? Был, как я сказал, сильный побуждающий внешний мотив, то есть какие-то внешние пинки, когда в жизни все было плохо. Вот поэтому я знал, от чего убегал. Предпринимать подобные шаги в христианской жизни сложнее, потому что подобных побудительных мотивов, как правило, нету. И вот, кстати, я слышал много свидетельств, да, когда христиане свидетельствовали: в моей жизни Бог допустил такие-то испытания, но я прошел их, и потом со мной вот произошло, и я изменился. Но это момент, который как бы Бог сделал, ну, извне, да, он послал в мою христианскую жизнь эти испытания, и, понятно, правильно к ним отнесясь, я, конечно, изменился. Но высшее достижение – это когда я сам подобное делаю, когда Бог как бы не имеет нужды давать мне эти пинки извне, да, то есть когда я достаточно зрелый для того, чтобы периодически вот интересы Бога ставить над всеми своими ценностями и прочим. Вот, по сути, это, ну, примерно вот это есть образ сораспятия.
Да, друзья, мы сегодня уже не будем прерываться ни на какие паузы, потому что времени нет, очень много вопросов. И Иурион, значит, продолжает. Тогда чем добрые дела неверующих отличаются от добрых дел верующих? Разве среди неверующих нет добрых жертвенных людей?
Очень хороший вопрос. Сразу объясняю. Добро, человеческое добро возрожденного христианина и добро невозрожденного человека абсолютно идентичны. Абсолютно. То есть для того, чтобы творить добро, не нужно спасение. То есть нужно просто его делать. Да? Mm-hmm. Нужно заниматься социалкой, нужно кормить бомжей, нужно там одалживать деньги, нужно подбадривать там близких, да, заботиться о родных и прочее, прочее, прочее. Ничего особенного в этом нет вообще. Это не служение Богу, как часто мы это называем. Что такое служение? Да, служение Богу или служение, не знаю, как это, вот, служение Богу мне тоже не нравится. Как Богу можно послужить? Господи, что ему от меня надо на самом деле? Что он может от меня получить? Да? На самом деле, по сути, служение – это есть просто выполнение его воли. Да? Но выполнение воли Бога и просто делание добра, на самом деле, вещи разные, хотя внешне они могут быть очень похожими. В чем разница? Вот разница, по сути, с передачи номер один. Я должен понять источник той силы, да, которая во мне действует. Если созидательная сила моя, она ограниченная, человеческая, и, по сути, к служению Богу отношения иметь не будет. Это просто добро, которое вообще в этом мире, слава Богу, еще есть. Да? Но в отношении к служению, да, в отношении к Богу, это не будет иметь отношения. Бог осуществляет служение для себя через меня посредством своей силы, силы Духа Святого. Отсюда как раз исполнение Духом необходимое, отсюда сораспятие для того, чтобы оно сработало, это исполнение, да, и потенциал совершенно не мой, это не мое добро, это не моя сила.
Угу. Ну, Дмитрий тут тоже много написал, но вступает в дискуссию, не то что дискуссию, наш разговор, скажем, да. Мотивация — это любовь, ну, для, про добро как раз, я так понимаю. Если дела ради своего спасения, но в них нет любви, это мерзость. Это как дежурная улыбка продавца в магазине ради прибыли. Согласен,
ну,
ты,
да,
с этим?
Да, я согласен. Единственное, только надо здесь сказать, да, что когда мы говорим о любви, мы говорим опять же о состоянии духовном, состоянии в духе. Да, то есть это не моя любовь, это не моя привязанность, это не моя приязнь, да, это не что-то от меня.
Да, причем мы же четко даже не можем сформулировать, когда мы говорим о любви Бога, мы понимаем, что это такое, да? То есть, ну, как бы, и Евангелие нам расшифровывает, что такое любовь к Богу, да? Исполнение заповеди Его, да? Исполнение Его воли, да? Когда мы говорим о своей любви, это скорее, вот, мы даже сформулировать не можем. Это невозможность жить без другого человека. Это любовь в нашем понимании, да? Любовь. Когда, например, знаешь, это как в одном сериале я видел, значит, главный герой, который причислял себя к буддистам, да, и он едет на дорогой машине, у него, значит, работает кассетка с очередным гуру, и он, значит, я не привязан к этой машине, ну, я почти не привязан к этой машине. То есть вот такие моменты, да, поэтому действительно, мне кажется, это очень правильное уточнение, потому что мы очень много, и баптисты очень много говорят о любви, и часто мы, к сожалению, и тем самым нивелируем само понятие любви и саму реальность Божьей любви.
И, кстати, вот здесь мы плавненько переходим к теме о плодах.
Да, вот.
Вот и... вспомним, кстати, да, плоды 5:22-23 Галатам. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. О, любовь, радость, мир. Я знаю, что это такое. Ты не знаешь, что это такое.
Почему?
Ты сразу же проводишь аналогию. Любовь. О, я любил, я был влюблен, и все такое, я знаю, что это такое, да? Мир. О, это состояние покоя, когда мне хорошо, и ничего там надо мной не каплет. Радость. Ну, это вообще каждый день там по тому или другому поводу. Да это вообще не о том. Это не эмоциональное состояние. Это духовное состояние, фактически потенциалом которого, да, источником которых, это не я являюсь. Это состояние извне. Вот, и, кстати, интересный здесь момент. Вот Евангелие от Матфея, да, известная фраза. Иисус говорит, по плодам их узнаете.
Их, да, да.
Масса проповедей, которые говорят, плоды – это дела. Простите, в Галатам
результаты,
плоды... Да,
например.
Плоды — это не дела.
А что это?
Плоды, получается, это состояние. Это состояние, опять же, от Него, которое я просто транслирую через себя, да? Я не выдавливаю их через себя, я не держу себя за горло, чтобы это проявить, да? Ну, я люблю тебя, я люблю тебя.
Они вырастают, и я могу этим... То есть, ну, как бы, можно
этим
пользоваться.
Я просто проявляю это через себя, да? По сути, это не результат моей тренировки даже, да? Это результат сораспятия и исполнения. То есть, вот этот плод, он появился во мне в момент рождения свыше, да? И потом эти плоды начинают расти от исполнения к исполнению, да, от сораспятия к сораспятию. Вот. И, по сути, в чем отличие, ну, наверное, самый такой принципиальный вопрос, вот радость как мое эмоциональное состояние, да, от радости как плод Духа Святого. То есть, мы уже обозначили, разница принципиальная. В чем? Я, наверное, попробую так объяснить этот момент. Ну, одна из первых таких значимых характеристик, отличающих там плод Духа Святого, да, от моего душевного состояния, в том, что душевное состояние не постоянно, а плод Духа Святого постоянен. То есть у него константа, да, то есть он не меняется. И тот уровень, который я достиг при нормальной духовной жизни, он сохраняется постоянно. В свете этого радость, как плод Духа Святого, она не всегда эмоционально как бы ощущается, да, но вот некий результат этой радости, некий, ну, позитив восприятия, да, так попробую назвать его, он, вот есть константа, да, которая постоянно во мне есть, и вот мой взгляд или мое отношение, да, на то или иное явление, он приобрел некий позитив, я начинаю видеть некую позитивную сторону, да, и, соответственно, получать от этого удовлетворение, потому что у меня правильная оценка, да, и правильное отношение к себе, соответственно. Все, вот радость в духе, она совершенно не обязательно эмоциональная. Вот, кстати, вспоминаю сейчас один примерчик из своей жизни. Я помню, когда вот я только начал размышлять над вот подобными вещами, переживаниями, да, духовным опытом, у меня произошел один интересный момент такой иллюстративный в жизни. В определенный момент, я помню, приехал из какого-то города довольно поздно, уставший был, не выспавшийся, и вот по дороге домой, пока я возвращался, я думал об одном человеке. У меня были взаимоотношения с ним определенные контакты, и когда я приехал, вдруг у меня четкая мысль, что мне надо заехать к нему сейчас, вот прямо с вокзала, и вот о том-то с ним поговорить, потому что вот наш разговор закончился на том, и у меня было четкое абсолютно осознание того, что вот этот разговор должен быть закончен. Угу. И мне вот прямо сейчас надо к нему ехать прямо с вокзала, и от этой мысли у меня вообще не было никакого радости, удовольствия, то есть я вообще не хотел этого делать, я устал, мне ни до чего, и вообще мне по барабану, да в конце концов, что он маленький, что ли, мне за руку с ним возиться, да, и так далее. Я вообще не хотел этого делать. Но внутри была абсолютная уверенность, это мысль свыше. То есть мне просто надо поехать и это сделать. И я точно знал, что это мысль от Бога, что действительно мне это нужно сделать, но не испытывал по этому поводу никакой абсолютно радости. Я съездил, был великолепный разговор, он прекрасно закончился, я действительно увидел, что это было вот действие свыше, да, и результат был соответствующий, я уже даже на тот момент мог это как-то оценить, и вот я возвращался еще более уставший и вымотавшийся домой, там не помню во сколько ночи, понимал, у меня было некое внутреннее удовлетворение, что все сделано правильно, я молодец, и при этом абсолютно никакой радости. Угу. Я, ну, никакой радости по этому поводу не испытывал, я хотел спать, и вообще мне по барабану до всего. Вот разница, да, между радостью эмоциональной, угу, радостью духовной, да, ну, примерно вот на таком примере.
А Галина Некрасова написала: «Приветствую, Игорь Александр Владимирович, очень важные темы, не могла сформулировать понятие служения Богу. Спасибо, Галь, мы очень рады всегда слава вам, Богу, да. Да, слава Богу». Смотри, вот у нас буквально есть 4 минуты, и за эти 4 минуты есть очень важный вопрос, который бы я хотел обсудить. Может быть, это для отдельного, может быть, эфира вопрос, но все же. Смотри, ты как раз в своем примере затронул эту тему, да, о том, что как можно определить волю, ну, то есть как можно определить то, что хочет от тебя Бог, от своих собственных фантазий и мыслей, да? Потому что много случаев, но это связано в основном с женитьбой было, что меня, и вот Бог открыл, что ты будешь моей женой. Он говорит, ну вот теперь осталось, чтобы он мне это объяснил, да, был ответ. И там было большие, куча разочарований с этим. Я уж молчу про то, что есть там у какого-то брата есть это откровение, что он пастор в этой общине. Общине как бы...
Это не, совсем, не было открыто.
Не очевидно, как бы, что он должен быть пастором. И так далее, да? Вот как бы ты ответил на это?
И ты хочешь, чтобы я... Да, вот... За 3 минуты, да?
Я думаю, что, может быть, ну, хотя бы какой-то вектор. Я думаю, что это есть хороший, действительно, очень хорошая тема для того, чтобы как познать волю Божью, да, и отделять свое человеческое от Божьего.
Ну, во-первых... Самое простое для того, чтобы отделять, да, или выражаясь фразой Иоанна, да, испытывать, для того, чтобы отделить свое от Божьего, надо хотеть. Угу. Надо очень хотеть этого. И действительно быть готовым к любому, даже неожиданному результату. То есть это просто, опять же, вот некая внутренняя позиция, да, то есть не то, что надо делать, а то, в чем надо пребывать. То есть, Господи, я не хочу совершать ошибки. Вот это шаг номер один. Вот, по сути, если мы говорим о многочисленных там проблемах, да, когда человек совершает ошибку, да, особенно в вопросах женитьбы, uh-huh, и прочее, ну, здесь давайте такой момент. Есть, ну, скажем так, откровение, когда Бог что-то очень конкретное от меня хочет, это все-таки не настолько частые явления, и конкретно Бог то или иное хочет только в определенных моментах, да, которые, во-первых, я смогу понять, угу, и он скажет так, что я это пойму, то есть тут никакой хитрости нету. На самом деле в этом смысле понять волю Божью проще пареной репы. Это мы, скорее всего, усложняем, мы хотим, чтобы Бог открывал нам на каждый наш чихрь. те или иные вещи. Да? А по поводу выбора супруга вообще все просто. Нигде не сказано, что я должен выбирать супруга по откровению свыше. Я просто должен выбрать, ориентируясь на библейские рамки, того человека, который мне нравится, попросить Божьего благословения, он меня благословит.
Ну, ты же понимаешь, что всегда, когда происходит проблема, он говорит, значит, это не воля Божья, мой человек.
И свалить все на Бога.
Да, да, и оправдывать свои собственные грехи. Да?
Ну, в том-то и дело. Поэтому, на самом деле, это очень такой немаленький разговор, действительно, это целая передача.
Да, да, друзья, действительно, наше время подошло к концу, и я понимаю, что есть еще несколько, как минимум несколько тем для наших с Александром Владимировичем бесед, и одна из этих тем, вот, познание воли Божий, как можно определять Божье от нашего человеческого, что это вообще познать волю Божью, и где наш выбор, а где действительно водительство Бога в нашей жизни. Можно ли и нужно ли разделять? Смотрите, сколько тем, я практически сценарий сейчас наметал.
На год вперед.
Да, друзья, большое спасибо, что были с нами. Илларион, Галина, Дмитрий, Виталий, очень было приятно, что вы включились в наш разговор, и, конечно же, будем рады видеть вас снова, и да благословит вас Бог. До свидания.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.